Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, по четвергам в 18:06 часов мы будем говорить с вами об Америке, будем говорить об американо-российских отношениях, каким образом они влияют на ситуацию и в Америке, и в России. Ну, конечно же, невозможно избежать сейчас. Хотелось поговорить о чем-то, может быть, другом, рассказать еще какие-то интересные факты из американской жизни, но, наверное, мы не уйдем все-таки от обсуждения темы импичмента. Страсти действительно накаляются. Тот, кто из вас слушал прошлые передачи, мы говорили как раз о частном и среднем бизнесе в Америке. И я тогда сказал, и я сейчас все больше в этом убеждаюсь, что именно малый и средний бизнес – это, может быть, единственный такой островок стабильности в Америке. Десятки миллионов людей, которые являются становым хребтом американской экономики, самой страны, и они не дадут все-таки стране разлететься на части, по крайней мере, в политическом смысле. Вот то, что сейчас происходит в Вашингтоне, округ Колумбия, то это как раз вот те самые процессы, дезинтеграционные процессы, которые запустил политический истеблишмент Америки. С самого начала я говорил, что мы с вами не будем поверхностно обсуждать какие-то вопросы, потому что это неинтересно, наверное, будет. Мы с вами пытаемся сейчас здесь все-таки рассмотреть такие глубинные, скажем так, процессы. Что привело к подобной ситуации? Почему такие страсти? Почему многие вещи, вот, которые сейчас, допустим, происходят и в Конгрессе, и на заседаниях комиссии Конгресса, они, многие обозреватели в Америке начинают со слов «впервые», «впервые», вот такого раньше не было. Вот уже сейчас перепалка достигает, ну, просто уже выходит за рамки приличия. То есть люди уже вспоминают покойных родственников, допустим, членов Конгресса или президента, и начинают спекулировать даже уже на этом. Почему такие страсти? Почему такое абсолютно неосознанное, с одной стороны, а с другой стороны, какое-то, ну, шизофреническое желание сместить президента? Что здесь, так сказать, происходит? Понятно, что это уже давно-давно перешло, не только это стало таким, знаете, персональным, скажем так, делом. Да? Многие отмечают, что это уже персональная вендетта и Клинтона, клана Клинтонов против Трампа, и Пелоси, и других конгрессменов-демократов, которые, ну, не могут простить все-таки, я только не знаю кому, Трампу или американскому народу, что в 2016 году они выбрали именно его, а не мадам президент. Поэтому вот эти вещи, которые сейчас происходят, они гораздо глубже даже в самой политической дискуссии, даже в самой политической ситуации, которая складывается сейчас. И говорит она о том, о чем я говорил неоднократно, что Америка сейчас является сгустком абсолютно кричащих противоречий, которые выплескиваются сейчас вот пока в такой форме. Но мы с вами знаем, что они в свое время выплескивались и в форме протестов. Мы с вами помним, какие столкновения в буквальном смысле проходили, когда сносились памятники героям гражданской войны, героям Первой мировой войны, когда приходилось защищать даже памятники Колумбу, Джорджу Вашингтону. То есть вот эти весь сгусток общественно-политических, социальных, экономических, межконфессиональных и других отношений, он в полной мере говорит о том, что действительно сейчас Америка перед определенным рубежом. И вот этот, я бы хотел, чтобы у вас не было никаких заблуждений по этому поводу, что вот эти слушания по импичменту, то, что сейчас происходит, это не даже вопрос персональный Трампа. Это столкновение двух Америк, двух идей, двух философий, двух идеологий, которые сейчас, вот на рубеже начала 21 века, они, собственно говоря, уже сталкиваются не только в Америке, но и повсеместно во всем мире. Это уходящая, на мой взгляд, уходящая все-таки теория неолиберализма, когда декларируются новые постулаты, которые должны прийти на смену традиционным национальным интересам. А с другой стороны, это традиционное национальное общество, национальные интересы, которые во многих странах сейчас ставятся во главу. Но если говорить немножко проще, то в принципе сейчас вот в Америке происходит схватка за власть между мировым правительством, которое представлено так называемой демократической партией. Я бы не употреблял бы даже этот термин, потому что это не принципиально. Мы с вами знаем, что особо-то, так сказать, различий здесь и у республиканцев, и у демократов в области внешней и международной политики, они не так расходятся. Но вот именно вот это экзистенциальное противоречие между взглядами этих людей, с одной стороны, те, которые проповедуют даже не транснациональные, а, наверное, вот космополитические ценности. Отсюда мы с вами видим однополые браки, отсюда мы с вами видим отношение к семейным ценностям, к религиозным. В данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что это вот именно схватка за умы людей в данный момент. И это не просто, так сказать, битва за какую-то власть, даже такую очень, так сказать, существенную, как, допустим, президент Америки. Да, они часто называют, что это все-таки самый такой, самый мощный, самый влиятельный офис в мире. Ну, можно поспорить с этим, но, в принципе, это есть. Трамп неожиданно совершенно сейчас выполняет совершенно конструктивную национальную функцию того, что... он выполняет, так сказать, определенную функцию того, что он сейчас, в принципе, стоит за защиту традиционных ценностей, традиционных интересов, которые сейчас в очень большой степени, они, так сказать, декларируются им самим. Это, безусловно, семейные ценности как таковые и очень-очень многие другие моменты. Вот посмотрите, что происходит очень любопытно. Если мы с вами сейчас здесь посмотрим и обозначим чисто философски, скажем так, разницу в подходах, это вот, я уже сказал, космополитичный подход и национальный подход, за который выступает Трамп, и он имеет огромное количество людей, которые его поддерживают, то в этой ситуации мы с вами видим, что как раз те люди, которые выступают против него, они в очень большой степени сейчас представляют огромный мощный клан, который, действительно, его можно назвать мировым правительством, но, с другой стороны, он поддерживается все-таки финансовым олигархатом в очень большой степени. С другой стороны, Трамп, он представляет интересы других, так сказать, других экономических и финансов и промышленных группировок, которые выступают за реальный индустриальный сектор экономики. Вот это вот столкновение между ними, с одной стороны. С другой стороны, попытка Трампа сейчас развернуть экономику Америки в область созидания, продукт созидания, для того, чтобы, так сказать, строить вещи, созидать нечто, оно наталкивается на жесточайшее сопротивление финансового олигархата, который контролирует, собственно говоря, вот эту левую, либеральную часть американского политического истеблишмента во главе, безусловно, с кланом Клинтон, Хиллари и Билл, они до сих пор здесь, безусловно, клан Обама. Да, давайте, да, вот. Извините, пожалуйста, сейчас я доскажу, мы обязательно возьмем ваши звонки, спасибо за это, обязательно, так сказать, выслушаю ваше мнение, безусловно, буквально еще секунду я договорю, и мы обязательно обсудим это. Вот, то есть это, безусловно, клан Клинтон, это, безусловно, клан Обама, да, который это, и, конечно же, это то, что сейчас представляет из себя так называемое большинство в Конгрессе во главе с Нэнси Пелоси. Вопросы коррупции Джо Байдена, который мы сейчас тоже обсуждаем, и это является, это уже следствие. Это ни в коем случае не причина, а это уже следствие вот этой борьбы. Поверьте мне, если бы Трамп перешел бы светофор на красный свет, ему бы и это бы сейчас вменили вину. Это не принципиальное значение было. Все эксперты как один подчеркивают, что все обвинения, которые выдвигаются против него, они построены на очень зыбучем песке. Там нет никакого, собственно говоря, даже повода для того, чтобы объявлять импичмент. И все знают, что этого не будет никогда, потому что, естественно, Сенат он не пройдет. Поэтому в этой ситуации мы понимаем, что здесь просто борьба идет даже не сколько за место, а вот сколько за идею, за саму идею того, как в дальнейшем развиваться Америке. Ну а в целом, собственно говоря, как развиваться Западу и по какому пути идти. Будет ли это полный контроль со стороны мирового правительства и финансового олигархата, или же все-таки Америка станет больше... страной, которая строит вещи. Америка, которая производит что-то. Давайте возьмем звонки, не могу больше держать. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, сейчас да. Звук убавлю.
Да.
Я не согласен с вашим тезисом, что Трамп, мол, за конкретное производство борется, а его противники это чисто либеральные финансисты местные.
Угу. А почему?
Доказываю, к примеру. Трамп, есть в США... такая организация создалась, Климатический альянс США. Это получилось после того, как Трамп отказался подписывать Парижские климатические соглашения. Сейчас в эту организацию входят губернаторы 25 штатов. И, между прочим, там губернаторы есть и демократы, и республиканцы. За что же борется вот этот климатический альянс? Ведь они же не за финансы там какие-то борются. Они борются за новое производство, за новую экономику, в том числе там электромобильное производство, водородная технология, возобновляемая энергетика. А Трамп отражает интересы только чисто сырьевиков, нефтяников, угольщиков. Кстати, там были протесты еще.
Далее.
Собираются тянуть ветку нефтепровода из Аляски через земли индейцев. Так что вот
хорошо.
Не надо говорить, что Трамп только вот именно...
Хорошо,
за
позвольте тогда. Я понимаю, да, позвольте вопрос тогда. Вы упомянули электромобили, вы упомянули новые способы добычи энергии, то есть более экологически чистые, я так понимаю, да, которые не углеводородные, скажем так. Скажите, пожалуйста, сейчас, как вы думаете, какой процент вот этих так называемых возобновляемых источников энергии, какой процент сейчас в мировой экономике или, допустим, в Америке вот у вас? Способны, или давайте так, я не хочу сейчас цифрами играться.
В некоторых странах Европы этот процент уже дошел до 50%.
Например, скажите, например, назовите одну страну, где 50% возобновляемые источники.
Около, это идет.
И Германия, даже около нет. Нет, и в Германии.
Ладно, давай следующий пункт по поводу тех же энергетики. Сейчас многие бывшие угольные электростанции в США переходят, как раз закрываются, потому что как раз растет возобновляемая энергетика, а сами угольные станции превращаются в громадные...
Я вас понял, все хорошо, спасибо, пожалуйста, да, Михаил. Я единственное хочу вам сказать, что станции закрываются не потому что, и не столько потому что там, допустим, возникают какие-то проблемы или новые технологии. Рачительный хозяин, он с удовольствием переключится моментально на более дешевые, более, скажем так, экологически чистые. Вот это в основном делается по заказу так называемого экологического лобби. Это очень такая щекотливая история. Но все-таки я говорю, что Трамп реалист. И когда он говорит об энергии, он говорит о том, что сейчас, в данный момент, нужно гражданам, которые за него голосовали. То, что вы говорите, это, безусловно, очень красивая идея, но это элементы будущего. И Трамп, кстати, он и подчеркивает. И, кстати, не только Трамп, многие лидеры подчеркивают, что они бы хотели как раз, чтобы это в будущем, безусловно, в той или иной форме имплементировалось на всю экономику. Но не сейчас, не сразу и не взамен, а постепенно переходили. Еще, пожалуйста, возьмем вопрос. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Хотелось бы высказаться по поводу предыдущего оратора, который рассказывал о возобновляемых источниках энергии.
Да, слушаю вас.
Честно говоря, достали эти тупорылые бараны, извините за выражение, которые не представляют себе реальное энергопотребление.
Ради бога, вы меня извините, пожалуйста, я вас перебью буквально секундочку, буквально. Я искренне хочу попросить вас, если вы помните, вот вы, по-моему, звонили до этого на передачах. Я бы не хотел, чтобы наше обсуждение, вот, так сказать, переходило в такую форму, как бы мы были согласны или нет. Давайте отличаться от тех ток-шоу, которые у нас идут по федеральным каналам, и будем уважать друг друга. Поэтому давайте не таких формулировки. Скажем так, вы не очень согласны с этим человеком. Почему, скажите?
Я объясню. Они не представляют себе реальное энергопотребление промышленного производства.
Я согласен с вами, конечно. Это
город Норильск, вот смотрите, 170-тысячный город Норильск, достаточно мощный город, с хорошим освещением, со всеми пирогами. Вот, потребляет аж 7% потребления Норильского комбината. То есть, это я вам точно говорю, как бывший директор.
Ну, то есть, это энергоемкое производство там, Нурник, конечно, я вам с вами согласен.
Конечно. Но сколько потребляет однородотермическая печь, да, то есть, человек, который никогда ее в глаза не видел, он не может просто представить.
Я с вами согласен, и вы вспомните...
Если мы говорим о металлургическом производстве, о энергоемких производствах,
а алюминий производство, допустим, это же тоже имеется в виду, да. 100% вы правы, я с вами согласен, конечно. И целлюлоза, то, что это.
Поэтому то, что Трамп развивает нормальную промышленность в Америке,
это понятно,
а в Америке не плавят алюминий, в Америке не делают свинец, в Америке практически нет стали, да, своей. То есть
ну, есть, безусловно, еще пока производится, да.
Нет,
я понял вас. Извините, пожалуйста, очень много звонков. Спасибо, я согласен с вами, да. Единственное, я хотел напомнить, безусловно, это шутка, по-моему, была удача нашего президента, когда он немецких бизнесменов спрашивал: атомную энергетику не хотите? уголь не хотите, газ не хотите, вы что, дровами топить будете? Так дрова ведь тоже из тайги везти. Реально надо все-таки смотреть. Да, слушаю вас, пожалуйста, еще звонок.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Значит, ну, все знают, что в США это управляет кто там? Не только президент и правительство, это прежде всего элита.
Конечно.
Вот кто была до Трампа элита? Это финансовая элита, которая руководила страной не один год, а десятилетиями.
Конечно.
Вся эта система была настолько отточена, и миром управляли через деньги. Деньги подкреплялись американской вооруженной силой. Вот схема. Трамп эту схему начинает рушить.
Совершенно верно.
Во-первых, он возвращает производство на территорию Америки, это рабочие места.
Конечно.
Это промышленность. То есть он бьет по самому главному, что давайте свои рабочие места, значит, делать у себя на родине, и хватит деньги тратить там на
совершенно
всякие
верно.
Военные группировки. Это элиту сразу взбесило. И это столкнулись такие интересы, что там противостояние вот дошло до белого коленя.
Безусловно, да. Как всегда, блестящий анализ, Сергей Алексеевич. Я хочу напомнить, что за время, вот за три года неполных Трампа, он создал более 6,5 миллионов рабочих мест. И
совершенно
это сейчас,
верно.
Вот это реальные вещи, которые сейчас существуют. Это при всем уважении, как говорится, конечно, это. Спасибо, Сергей Алексеевич, блестяще, как всегда, спасибо. Пожалуйста, еще. Слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Андрей, да, слушаю.
Ну, как-то я не согласен с тем, что Трамп какие-то там мог быть там проблемы с этой с организацией, с губернатором стоит. Просто надо губернаторов уволить, как не оправдавших доверие, и кого-нибудь из кадра резерва назначить, и все будет хорошо у Трампа.
Вы имеете в виду сейчас губернатора в Америке или у нас?
В Америке.
А, в Америке?
Какой-то организация какая-то.
Дело в том, что я вам хочу сказать, да, извините, я хотел вам сказать такую вещь. В Америке губернаторов не назначают, президент не может уволить губернатора. Он выбирается точно так же, как и президент, и поэтому единственное, его может отозвать только законодательная и исполнительная власть именно этого штата. Это было в Калифорнии, в бытность мою в Америке, как раз там одного, я уже забыл его фамилию, перед Шварценеггером, они как раз вот импичмент такой сделали, так сказать, своему губернатор, а он уволить, я не знаю, к счастью, к сожалению, не может. Да, спасибо, слушаю вас, пожалуйста. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я не по теме хотел подтвердить, здесь на Кузнецком мосту стрельба происходит, но непонятно, здесь сотрудников полиции очень много приезжало, так что...
Ясно.
Есть информация такая.
Ясно. Но вот видите, вот такая информация, правда, не подтвердит. Дмитрий нам говорит, что на Кузнецком мосту обходить его, значит, стороной, наверное, если там стрельба. Я надеюсь, что никто не пострадал, но узнаем это попозже. Спасибо за предупреждение. Да, пожалуйста, слушаю вас еще.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот Сергей, я слушал его отчество, давал такой подробный анализ.
Да, Сергей Алексеевич, да, да.
Угу. Да, не имеешь никакого отношения к делу.
Угу, угу.
Проблема в Соединенных Штатах только одна. Пришел Трамп, и он, в принципе, ему внешняя политика не очень интересна.
Угу.
Он занимается внутренними проблемами, а во внешней политике его интересуют только экономические вопросы. Политические в третьей, в пятой степени. А раньше традиция была совершенно другая. Высшее руководство занималось внешней политикой, а страна, ну, кое-как под их руководством жила, и там все было налажено. И получается вот, что в чем суть этого конфликта. Что та часть, которая против Трампа, говорит, что нельзя уходить из НАТО. Вы что? Нельзя бросать Венесуэлу. Почему ее не дожимает? И так далее. Тут может быть очень много примеров. Именно это они говорят на своих выступлениях по телевидению, которые там их поддерживают и так далее. И вот эта история с Украиной, она откуда взялась? Понимаете? То же самое. Они на том фоне, что Трампу не очень интересна внешняя политика, затеяли эту историю с Украиной. Тут он сел между двух стульев.
Вы знаете что, я не знаю, так сказать, вот мне кажется, все-таки немножко ситуация другая. И поверьте мне, в Америке не одна такая проблема. Я хочу просто вам напомнить, что именно именно забота о внешней политике, прежде всего, это является основной прерогативой Трампа. И если вот брать ваши слова сейчас, я могу их частично как бы принять только в таком контексте. Вот сейчас произошло. Что произошло? Законодательная власть, которая, в принципе, имеет очень опосредственное отношение к внешней политике, она сейчас абсолютно нагло, беспардонно вмешивается уже в функции исполнительной власти в лице президента. И вот это сейчас подчеркивают очень и очень многие обозреватели и очень многие эксперты в Америке, потому что это все-таки баланс, который американцы пытаются выдерживать. Это именно, так сказать, баланс между тремя ветвями власти: судебной, исполнительной и законодательной. Так вот, Конгресс сейчас абсолютно, так сказать, неоправданно, и это действительно удивляет абсолютно всех, абсолютно наглым образом вмешивается уже во внешнюю политику Америки, которая, по идее, должна формироваться и исключительно президентом. Более того, я почему говорю нагло, я хочу, чтобы вы поняли, я говорю, Трамп предлагал пригласить, вернее, второй Джулиани предлагал пригласить на слушание в Конгресс Помпео и других, так сказать, сотрудников администрации, которые бы дали бы свои показания относительно вот так украинского этого дела. Так что вы думаете? И Пелоси, и Грэхэм, все лидеры, и Грэм, они все наотрез отказались выслушивать, но ни много ни мало министра иностранных дел в ранге вот стейтсека, государственного секретаря Помпео. Но это же уже просто никуда. Вы можете себе представить, что обсуждается внешняя политика без министра иностранных дел, который готов рассказать, как оно было вроде бы на самом деле. И вот этот кавардак, он уже просто действительно, знаете, надоело и американцам, и все эксперты отмечают, что это уже какой-то неконтролируемый процесс. Этот поезд несется в никуда. И мне кажется, что даже демократы уже сами не понимают, что они делают. Спасибо за ваше мнение. Пожалуйста, еще звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Геннадий, Москва.
Да.
А какой бы вы оценку в пятибалльной шкале дали бы оценку деятельности Трампа на благо вообще американского народа?
Значит, я думаю таким образом. Дело в том, что внешняя политика Трампа, она, безусловно, я считаю, это полная неудача. Я бы здесь поставил бы единичку, ну, войну не начал вроде бы, иногда принимал трезвые решения, когда нужно было, отводил войска, а с другой стороны, занимался абсолютным популизмом. Это первое. То, что касается внутренней политики, то, собственно говоря, американский народ в очень большой степени сейчас дал. Сейчас рейтинг же его растет. Определенные успехи, безусловно, есть. Но я не экономист, не могу в полной мере сказать. Но я бы сказал по пятибалльной системе так. Внешняя политика 1, а внутренняя, я бы сказал бы, 3. Но, возможно, я чего-то не знаю, им, возможно, там есть какие-то подводочки. Но вот все мои друзья говорят, что внутренняя политика, простые люди, они видят реальные результаты, которые сейчас есть там. Вот это есть. Так что 1, а внутренняя 3. Да, пожалуйста, еще. Слушаю вас.
Добрый вечер. Не верю в серьезность намерений Трампа. Ведь после его... К окончании срока к власти придут демократы, и что, они будут все переиначивать назад? Система не даст этого сделать ни Трампу, ни демократам.
Вы знаете что, спасибо большое. Я единственное, что хочу сказать. Вот предсказание — это дело такое неблагодарное, особенно среди журналистов и политологов. Вот я на себя беру смелость все-таки сейчас сказать, что импичмента этого не будет. Хотя здесь особого, признаться, так сказать, там ума и не нужно. Здесь это очевидно и ясно, потому что сенаторы уже все заявили, что они не пропустят. А я хочу напомнить, там надо набрать 2/3 голосов, не просто половину, а 2/3 голосов, а республиканцы, у них большинство. Так что даже если бы простым большинством республиканцы выиграли, и они все как один поддерживают Трампа, это первое. Второе, я вам могу сказать, что в 2020 году Дональд Трамп, вот при таком развитии событий, при таком абсолютном непрофессионализме и головотяпстве, которое себе позволяют демократы, он станет президентом на второй срок. Так что, я думаю, ваш прогноз и оценка, она, так сказать, ее надо подождать, надо с ней еще на 4 года, потому что у меня практически не вызывает сомнений, что так, разве что какое-то, я не знаю, что-то произойдет. Причем иногда, я сейчас говорю, произойдет, может быть, и трагическое что-то произойдет, потому что накал страстей такой, что всего здесь уже можно ожидать. Но я думаю, что Трамп все-таки совершенно уверенно идет на второй срок. Кстати, после слушания по импичменту рейтинг его поднялся на несколько пунктов. Еще, пожалуйста, возьмем один звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Егор.
Да.
Вы не подскажете, вот 6,5 миллионов мест рабочих, это что, там какое-то производство вернул назад? Что можно быстро построить, чтобы дать столько миллионов мест?
6,5, значит, я могу сказать таким образом. Точно я разнарядки не могу. Это, во-первых, касается и в государственной службе. Открываются новые вакансии и расширяется государственный сектор. Это национальные парки, различные объединения, которые есть. Это на уровне штатов решается. Это производство. Я вам приведу пример один. Это производство Hoover, по-моему, производство кондиционеров. Он вернул из Мексики сюда, дав льготы этому концерну для открытия завода, по-моему, где-то в районе Чикаго, вот Иллинойс, где-то там. Еще есть автомобильная компания, по-моему, Chevrolet, я вот сейчас не могу сказать, по-моему, тоже мексиканский завод, они планировали открыть там, они его открывают здесь, и уже происходит набор. сбор. Я точно вот сейчас не могу, но вот я говорю сейчас о таких реальных абсолютно вещах. Это и госсектор, это, конечно же, прежде всего бизнес, безусловно, то же самое. Так что вот, если поподробнее, то просто надо узнать статистику. Спасибо за звонок. А сейчас мы с вами прервемся на выпуск новостей. Не уходите, продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим сейчас об Америке. Говорим об импичменте, о том, каким образом он влияет на ситуацию в самой Америке. И, безусловно, это в какой-то степени будет влиять на ситуацию у нас в России. Позвольте напомнить вам наши координаты, чтобы вы могли с нами связываться, высказывать свое мнение. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Твиттер говорит MSK. Позвольте несколько сообщений. Я вот очень рад, что сейчас вызвал вот мой комментарий. Вызвал такую реакцию. Многие наши радиослушатели, они возмущены тем, что кто-то пытается оскорблять наших корреспондентов, людей, которые нам звонят, и, так сказать, с различными словами. И здесь совершенно правильно говорят, что отключать. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, если кто-то позволит себе еще раз неуважительно высказываться о предыдущих, кто звонит, или о другом ком-то, я буду сразу отключать и заносить черный список. Если вы помните наше шоу, я начинал с того, что высказал свое мнение о нелицеприятной ситуации на некоторых телевизионных шоу, где доходило до рукоприкладства, оскорблений, я этого у себя не потерплю. Если вы хотите высказывать свое мнение, ну, можете, если вам так это, как говорится, необходимо, то, пожалуйста, так сказать, можете что-то обо мне говорить. Желательно, конечно, аргументированно, чтобы это было. Так что, пожалуйста, нет. Люди упрекают сейчас, что вот идет, опять говорят о Лубянке, об этом. Ну, пока нет информации, поэтому, я и не буду сейчас что-либо комментировать. Я думаю, что мы сами узнаем попозже, и, может быть, в другой передаче вы узнаете все необходимые факты и, так сказать, что там происходит. Пока непонятно, что происходит на самом деле там. Вот, дальше. Вот здесь вопрос такой по, значит, безымянный, очень актуально. Как Трамп отомстит демократам после провала импичмента? Ваше мнение. Трамп отомстит, потому что я был свидетелем вот какого. Это вот в начале 90-х, середина, как раз Трамп, когда был, объявил себя банкротом, а вернее он, как бы, так сказать, так называемый Chapter 11, это 11-я статья кодекса, налогового кодекса Америки, где он, как бы, просил защиту от кредиторов в тот момент. И он обращался в очень многие банки за поддержкой, потому что его казино, его дома, они фактически встали, не приносили необходимую прибыль. И тогда некоторые банки пошли ему навстречу, в частности, по-моему, Citibank. Он очень уважительно относился об этой женщине, председатель правления, которая помогла ему в тот момент. А вот другие банки, которые, по-моему, это был Chase Manhattan и Mavakovi, они, так сказать, злорадно ему отказывали в кредитах. И вот он как раз, когда встал уже на ноги, он сделал абсолютно все, чтобы эти люди больше не работали. Он, так сказать, предпринимал различные, так сказать, финансовые, говорил со своими друзьями. То есть объявили фактически бойкот деятельности этих людей, и потом они были просто руководством банков уволены, потому что это уже сказывалось на репутации. Трамп это не... Я вот единственное, что хочу, к чему я это говорю. Трамп это не оставит. Он, безусловно, боец, и он будет бить. Теперь, как? Дело в том, что Рудольф Джулиани, который является официально его, так сказать, и консультом, и юристом, он в прошлом же был прокурором Южного Манхэттена. Южный Манхэттен, это, собственно говоря, и есть Нью-Йорк. Если кто из вас был в Нью-Йорке и, так сказать, знает немножко ситуацию, то Южный Манхэттен это как раз то самое место, это вот от Центрального парка и на юг туда, до, так сказать, до Беттери парка, это, так сказать, парк, который уже выходит прямо на пролив, это и Бродвей, это и Уолл-стрит, это и биржа знаменитая нью-йоркская, это и Таймс-сквер знаменитая, кто любитель шоу, наверняка посещал там театры, это, собственно говоря, сердце самого Нью-Йорка. Потому что все, что севернее, это уже называется Гарлем. И, как вы сами понимаете, даже не зная конкретно это слово, наверное, оно на слуху, вы понимаете, что там жизнь немножко другая. И вот я хочу вам сказать, что за бытность свою прокурором Южного Манхэттена Джулиани посадил 12 миллиардеров с Уолл-стрит Его по праву называли грозой этих, значит, воротила. Вот этот фильм «Волк из Уолл-стрита» и прочее, вот этим занималось ведомство Рудольфа Джулиани. И это дало ему прекрасную возможность потом относительно без проблем сразу стать мэром всего Нью-Йорка. Причем с рейтингом и с такими процентами, которые раньше были просто немыслимы. Поэтому я думаю, что приблизительно, уважаемые радиослушатели, я ответил на ваш вопрос. Я думаю, Трамп будет действовать в этом направлении. Ребята с Уолл-стрита вот за подобную, за поддержку Хиллари, за обструкцию в его адрес, потому что все это спонсируется и финансируется именно этим олигархатом, причем настоящим олигархатом. Это те люди, которые не просто срослись с властью, а они контролируют эту власть, и они говорят, что и как делать. Поэтому, безусловно, здесь еще война будет впереди, и, судя по всему, мы станем ее свидетелями. Так, пожалуйста, еще возьмем вопрос. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Остается только догадываться, кто стоит за Трампом, когда он в свое время 6 раз был банкротом, и одно банкротство достигало $1 миллиарда. Но вопрос вот в чем. Одного из слушателей вы похвалили, но он как будто американец. А почему мы должны радоваться успехам Трампа, за президентство которых военный бюджет возрос на десятки миллиардов долларов? Тем более, что давайте не будем забывать, что ему Конгресс и в том числе демократы дали полномочия в отношении России, именно России, каждый месяц подмахивать санкционный пакет, как в лупелин, угу, от которого мы страдаем и, естественно, огрызаемся беспомощно. У меня вопрос такой, можно к вам, Рафаэль, задать?
Да, конечно.
Вот знаете, сейчас идет импичмент. Факт то, что Хиллари Клинтон по голосам-то победила, а выборщики сыграли свою ключевую роль. И сейчас в зарубежной прессе просочилась такая информация, что данные выборщики могут повлиять не в зависимости от точки зрения Сената, в том числе на кульминацию положительного исхода импичмента Трампа в таких ключевых штатах, как Северная Каролина, Мичиган, Висконсин и Луизиана. Что это за клан такой выборщиков? Вы не можете объяснить? Спасибо большое.
Вы, наверное, имеете в виду электоральный колледж, как они это называют. И тот, безусловно, этот колледж, он сыграл ключевую роль относительно во время выборов Трампа. Безусловно, большинство американцев проголосовало за Клинтон, но исходя из этого, кстати, не первый раз. То же самое было во время выборов Джорджа Буша и Эла Гора 2000 год. Я как раз тогда был и в Нью-Джерси даже принимал немножко участие на уровне штата. Так сказать, мне было интересно как журналисту поработать. Я ходил, смотрел на это. Да, это действительно есть. Первое. Второе. Вот ваше замечание по поводу того, что почему мы поддерживаем, почему. Я, по-моему, вот до этого, минут 15 назад, до новостного блока, я, по-моему, сказал, что я ставлю по шкале от 0 до 5 единичку Трампу за внешнюю политику. Вне всякого сомнения, ни в коей мере мы это не оправдываем и не говорим. Теперь, то, что касается военного бюджета или еще что-либо, армия — это святая корова. Поэтому в данной ситуации консенсус практически всегда был и между демократами, и между республиканцами, когда дело касалось финансирования армии или еще чего-то. Хорошо это или плохо, мы с вами прекрасно знаем, но я в большей мере здесь доверяю словам нашего президента, что у нас есть адекватные ответы при гораздо меньших затратах. Ни в коем случае не доллар-доллару. Поэтому в данном случае, я не знаю, вы правильно сказали по поводу миллиард долга, кто стоял за ним. За ним стояли, собственно говоря, его друзья же, ребята-предприниматели. Он действительно был должен 920 миллионов. Я это слышал лично от него, когда он представлял свою книгу «Искусство возвращения обратно». Это было в Нью-Йорке. Он рассказывал, что с его тогда второй женой Марлой они вышли на Уолл-стрит, они жили как раз вот в этом южном Манхэттене, и он показал Марле бездомного, который сидел там, естественно, грелся на, так сказать, на вентиляционной системе метро нью-йоркского. И он сказал: «Марло, посмотри, пожалуйста, на этого парня. Он богаче меня на $900 миллионов. Он тогда был в минусе, действительно. Поэтому, поверьте мне, я не знаю, конечно, это он представляет определенные группировки, промышленные, строительные прежде всего, да, вот в области так называемый development, как они говорят, developers, да, это те люди, которые строят. Но, помимо всего прочего, он и сам со своей историей, со своими амбициями, со своими какими-то качествами. Поэтому в данной ситуации это гораздо, абсолютно другое соотношение. Я ведь говорю, что там за Клинтонами и за Обамой, это мое мнение, стоит мировое правительство неолиберальное, которое пытается всеми силами пропихнуть своих людей на ключевые посты в Америке. Почему? Это отдельный разговор. Мы с вами поговорим, что пытается сделать Америка, что делать с ее долгом. Это, как говорится, вопрос будущего. Но Трамп — это человек, который реально смотрит на вещи. Для него 23 триллиона долга — это не пустой звук. Он как бизнесмен считает, и вы знаете, как ни странно, о боже, демократы в ужасе, либералы в ужасе. Он, кажется, собирается их отдавать. И я думаю, это пугает наших, так сказать, вот этих олигархов с Уолл-стрит еще больше, потому что этих денег нету в Америке. Даже фантики напечатать, это стоит определенного труда. Спасибо за звонок. Пожалуйста, еще звонок. Слушаю вас.
Рафаэль, да, спасибо за передачу. Вот да. Вы знаете, вот в книге вот Владимир Никитин, там, комитет 300 или заговор против человечества, ну, Джон Кольман тоже комитет 300. Угу. Вот, ну, говорит, что, ну, как бы реально, так сказать, вот три семьи, так сказать, правят фактически миром. А вот нас, видите, вот вроде выборы, так сказать, шоу, а на самом деле эти стратегические линии не меняются Америки. То есть фактически нет выбора-то у народа Америки, так сказать. Что эти, что те просто представляют одни и те же.
Вы знаете, я с вами соглашусь, наверное, ну, безусловно, это отдельная тема. Ну, конечно же, говорить о какой-то серьезной разнице, вот если мы сейчас уберем вот эти такие эмоциональные всплески, которые, собственно говоря, появились, наверное, ну вот во время Клинтона, скажем так, да, потому что его приход был действительно очень неожидан. Ведь Клинтон тогда победил, ну, супер тяжеловеса Джорджа Буша-старшего, вице-президента при Рейгане, ветерана войны, человека, который, ну, был более чем заслужен. Тогда начались вот, ведь слушание импичмента как раз, вот это противостояние, оно как раз началось тогда. Серьезно, я имею в виду, конечно. Ну, вот. Некоторые соотносят это к периоду Джона Кеннеди, но здесь, так сказать, можно спорить, можно говорить, здесь уже другое. Это уже вопрос, как говорится, вкуса и мнения. Да? Но это, да, это действительно. В данной ситуации вот вопрос стратегического решения какого-то деятельности, допустим, в Америке в той или иной степени, он, безусловно, един. И удивляться здесь и ждать чего-то такого нового нету. Но в данной ситуации я просто хочу, в чем принципиальное отличие современного момента. Сейчас вот это противостояние, оно настолько персонифицировалось, и оно настолько сейчас оголилось, то есть вот сейчас фактически все карты уже на столе, понимаете? Что я имею в виду? Вот посмотрите, я вас адресую к заявлению Нэнси Пелоси. Ее спрашивают, почему вы это делаете? Ведь через год будут выборы. Оставьте человека в покое. Буквально ей говорят таким образом. Будут выборы, и мы тогда проголосуем. Что говорит Нэнси Пелоси? Вот когда я говорю мировое правительство, когда я говорю неолиберальный подход, когда основные, вот конкретные нужды и права человека, конкретно народа, они игнорируются полностью. Нэнси Пелоси, достаточно опытная, в принципе, политик, все-таки уже в возрасте она прошла определенный путь. Она говорит так, я сейчас вам цитирую вот перевод с английского, да? Мы не можем сейчас полагаться на американский народ в выборе будущего, политического будущего своей страны. Мы должны вместе мешаться. Вы можете себе представить, вот, так сказать, вот постановка вопроса. Вы все дебилы, вы ничего не знаете. Мы-то знаем, что Трамп это совершенно, так сказать, не тот человек. Доверьтесь нам, мы сейчас все решим, мы сейчас все сделаем, и все, как говорится, будет нормально, а вас вообще никто не спрашивает. Раз лежать, два тихо, понимаете? Этого не было никогда в Америке. Это даже, я не знаю, для слуха любого, по-моему, человека это звучит просто, ну, я не знаю, это и кощунственно, и это насмешка, это просто какое-то, я не знаю, издевательство над свободой, над демократией. Полная, абсолютная, так сказать, мисинтерпретация всего самой сути свободы и демократии. И эти люди еще потом нас умудряются учить, как жить и что делать. Спасибо за звонок. Да, пожалуйста. Слушаю вас.
Да, приветствую.
Да.
Ну, у меня два вопроса к вам.
Да.
А первый... Вы не считаете, что вот группировки, которые стоят за Трампом, да,
угу.
Они понимали, что Америка теряет мировое влияние и все-таки переключается на национальную, ну, то есть на многополярный мир. Это первое.
Угу.
И второе. Вопрос. Очень много, ну, допустим, читаю какие-то, ну, там, американские сайты, да,
угу.
То есть получается воровство, то есть коррупция
угу.
В американской оборонке в той же.
Угу.
А почему там, допустим, американский истребитель, да,
угу.
Там, допустим, стоит раз в 5, там, в 7 больше нашего? Да потому что это коррупция, причем эта коррупция, что интересно, она узаконенная.
Абсолютно верно. Там,
ну, то есть там происходит следующее. У нас вот все ужесточили, да,
угу.
То есть, ну, и даже оборонные предприятия не могут получать кредиты там и прочее. А там, в Америке, получается, что, допустим, F-22, да, угу. Допустим, причем который практически не летает.
Угу.
И вот получается следующее, что на нем зарабатывают все.
Угу.
То есть коррупция огромнейшая, да, на любом.
Угу. Я с вами согласен. Значит, я хочу вам привести просто вот первый вопрос. Вы сказали, кто стоит и что они думают. Вот люди, которые стоят за Трампом, они как раз и думают о том, что именно инвестиции внутри Америки, именно повышение уровня и сделание Америку более благоприятной для бизнеса, избавление от долга, развитие собственного производства, а не поддержка каких-то предприятий за рубежом, это и будет той привлекательной вещью, которая будет привлекать Америку как экономического, делового и политического партнера. Они прекрасно понимают, и Трамп, он выразитель их этих интересов. Я бы назвал еще имя, допустим, Уоррена Баффета, это известнейший человек, который в последнее время показал, ну, просто чудеса, так сказать, предсказуемости и предвидения даже, потому что он один из немногих, кто именно на пике вот так называемой IT-революции, он стал вкладывать в железные дороги, в инфраструктуру и так далее. Есть такая группа людей в Америке, которые вот пока думают таким образом. Я не знаю, это правильно или нет, но, по-моему, это очень продуктивно, и это понятно и логично. И они хотят именно вкладываться вот в это, а не в мыльные пузыри финансовые, которые американцы расставили по всему миру. Данные же приводились. У нас денег сейчас в 10 раз больше, чем вообще стоит вся наша планета, понимаете? Поэтому я, естественно, условно говорю, но вот все, что, так сказать, произведено и находится, это уже 100 раз заложено и перезаложено. Вот Трамп пытается бороться именно против этого. То, что касается коррупции, я вам скажу одну вещь. 2017 год, это официальные данные антикоррупционного фонда. Я, значит, ссылаюсь на него. Уровень корпоративного краш в Америке составил 2017, по-моему, 2017 год, могу ошибиться, он приводил данные тогда, может быть, это был предыдущий год, 970 миллиардов долларов, почти триллион. Это официальные кражи, официальные, как говорится, вот. И вы правильно сказали, уважаемый радиослушатель, что это все под видом фондов благовидных. Но, вы знаете, американцы в этом отношении немножко умнее. У них нет таких придурков, которые складируют купюру у себя в квартире. Они это делают все-таки как-то немножко по-другому, поэтому таких громких дел, как у нас, с нахождением, так сказать, этой макулатуры, ну, макулатуры, хорошей макулатуры, да, миллиардов, это в Америке вы не найдете. Все на счетах разбросано. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил.
Да, Михаил.
Ну, вот смотрите, я, например, мне нравится Трамп. Угу. Но я не понимаю, откуда такие дифирамбы. Дело в том, что все американские президенты, ну, в видимом качестве по времени, начиная там с Эйзенхауэра, а уж про Рейгана я не говорю, при них происходило при всех в пике, в середине их президентства то же самое. Снижение безработицы, резкое увеличение рабочих мест, и рост благосостояния. Что мы сейчас делаем? Мы хватаемся, как рыба, вот, знаете, рот открывает, за что-то, что даст сатисфакцию нашим проблемам. Вот там тоже проблемы. Бюджет, именно при Трампе санкции и вообще неприятие России как игрока на рынке достигли апогея. При Обаме этого не было. Дальше.
Военный при бюджет. Обаме этого не было, простите?
Ну, конечно, не вот в такой степени Трамп подмахивает все, что им подсунут. Но дело не в этом. Это отдельная область.
Ну,
дело
хорошо, да-да.
Когда нам вот сейчас ваш корреспондент сказал, что в 7 раз самолет дороже стоит, ну, тоже некомпетентность. Извиняюсь, я никак не хочу сказать.
А в чем некомпетентность?
Квалифицированный рабочий на американском предприятии, которое изготавливает эти самолеты, так, получает в 6-7 раз больше нашего рабочего. И плюс отсутствие государственных предприятий производственных в Америке, это огромный плюс. А у нас, посмотрите, что творится. Мы сейчас говорим об их коррупции, а каждый день уже президент говорит о восточном космодроме и так далее. Тут вопрос в другом. Кто эффективнее? Когда мы видим бюджет 730 миллиардов, который в два раза более, чем в два раза больше всего нашего бюджета. Вот я, например, думаю, что вот так захлебываться пиетете перед Трампом не надо. Смотрите, что сделал-то. Он не вернул ни одного рабочего места из Китая и не вернет никогда. Основная его инвектива, когда он пришел к власти, была направлена на Китай. Смотрите, что он сделал. Полгода наша пропаганда упивалась протекционизмом. 20 декабря, когда должны были вступить ограничения колоссальные с обоих сторон. Спокойно на той неделе договорилась и тишина. Никаких повышений пошлин, ничего. Наоборот. сегодня идет речь
я
о
вас понял,
увеличении.
Михаил, я понял, что вы хотите сказать. Единственное, что я бы хотел сказать, вы приводите определенные данные, цифры, они не совсем корректны. Вы себя позиционировали как экономист, но вы должны быть все-таки точны. Трамп вернул рабочие места, это раз. Второе, вы, такая фраза у вас была, что бюджет Америки в два раза больше. Он не в два раза больше. Он больше, если мне память не изменяет, у нас там в 10 раз, по-моему, бюджет Америки превосходит бюджет России. Поэтому здесь цифры совершенно другие. И то, что рабочие получают, вы правильно говорите. Более того, я не собираюсь сейчас ни в коей мере защищать, допустим, наших чиновников, наши там госпредприятия, которые работают там в той или иной, особенно там космодром Восточный. Если вы слушали нашу передачу, я изначально говорил о своем отношении к правительству Дмитрия Анатольевича Медведева. И я говорил, что я думаю, и я также подчеркнул, каким образом я абсолютно не одобряю позицию нашего президента относительно деятельности правительства. Он признал ее удовлетворительной. Поэтому это отдельный разговор, и это не меняет абсолютно предмета нашего обсуждения, поверьте мне. Когда мы будем говорить о нас, когда мы будем обсуждать, мы обо всем этом будем говорить. Мы сейчас говорим об Америке, мы говорим о тех тенденциях, которые сейчас происходят там. И каким образом они влияют на нас сейчас. Внешняя политика, вы говорите о санкциях, я еще раз хочу подчеркнуть, наверное, мне надо было не единицу, а ноль все-таки поставить. Вот хотел я это сделать, но как-то, так сказать, думал, ну дайте, да, знаете, кредитом хотя бы единичку. Ну, конечно, мы ее ни в коей мере мы не можем ее поддерживать. И потом, где вы слышали дифирамбы Трампу? О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Трамп сейчас волей-неволей становится определенным противовесом опаснейшей тенденции в современной политике. Это попытка неолибералов установить контроль полностью за всеми абсолютно, так сказать, мыслями-немыслями политическими процессами здесь. Я приведу вам пример высказывания Нэнси Пелоси, которая озвучила это. Можно приводить, цитировать и Хиллари Клинтон, Мэдлин Олбрайт по поводу всего того, что происходит вокруг. Вы же видите, что это полное пренебрежение национальных интересов других стран. А что вы хотите? Они абсолютно игнорируют интересы своей собственной страны. Неужели мы будем ожидать, что они будут уважать права сербов, сирийцев, афганцев, украинцев, русских? Конечно, нет. И вот именно против этого мы сейчас, я и говорю. И в данной ситуации нам, мне так кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, нам здесь с Трампом по пути. Потому что он тоже пытается все-таки вычленить национальные интересы Америки. И вот как только мы с вами подойдем к этому, и он бы смог бы подойти, то он вдруг поймет, что действительно отношения, которые сейчас складываются с Россией, они неприемлемы для Америки. Вмешательство Америки в дела многих стран, в том числе и Украины, и в Европе, и, допустим, в Германии, это неприемлемо для Америки. А самое главное, его такой бизнес-подход, скажем так, он делает все-таки более-менее внешнюю политику Америки предсказуемой. Вот давайте возьмем ситуацию с Северным потоком-2. Совершенно понятно, мы не приемлем. Естественно, это, так сказать, против, не в наших интересах. Но нам понятно, что здесь Трамп пытается сделать. Он пытается, ну, простите за такое выражение, втюхать свой газ. Понятно здесь. То есть это уже бизнес-разговор. Здесь можно как-то говорить, договариваться. И я, кстати, хочу адресовать к словам президента, который говорил, что это прекрасно, что это... Он же не сказал, что нет, мы не хотим, чтобы дорогой, допустим, газ из Америки... Он говорит, привозите, ребята, давайте конкурировать. Это действительно хороший такой, знаете, честный ответ. И я думаю, что вот именно в этой плоскости и наш президент, обратите внимание, он каждый раз пытается перевести это с точки зрения выгоды, с точки зрения национальных интересов. И это не только Америка, это касается и Германии, это касается... Ну, скажите, что Дании было выгодно задерживать Северный поток-2 и не получать свои какие-то, так сказать, там 20 копеек за транзит? Я уже не говорю о том, что Украине было невыгодно, так сказать, поддерживать эту систему, чтобы перекачивать газ через себя и получать за это сотни миллионов долларов. Ну, конечно же, нет. Но, тем не менее... По каким-то соображениям выше эти люди пытаются все-таки заменить и поставить политику впереди экономики. И вот Трамп против этого. И если он против этого, я думаю, что нам тогда с ним в этом вопросе по пути. Спасибо большое. Извините, что не приняли звонки. Спасибо за ваш ответ. Увидимся через неделю. Поговорим. Надеюсь, еще будут более приятные вещи, чтобы обсудить в российско-американских отношениях. Всего вам доброго.